наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Внутреннее мое состояние отвращало меня, от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое и ведаешь все сокрытое. Настави меня и научи не судиться с Тобою, но открыться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечным пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах, воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 29 по Пятидесятнице, неделе святых праотец. Это наша последняя передача в нынешнем уходящем 2025 году. Старчество. Без старца нельзя преуспеть и вести жизнь по неискаженному преданию. Как жизнь плоти передается из рода в род, так передается и духовная жизнь. Старец, носитель и преемник предания, сообщает его своему духовному чаду и рождает его во Христе. Он передает предание тому, кто хочет его обрести. В этом заключается спасительный смысл послушания. Слушаться не для того, чтобы нивелироваться, но чтобы умертвить зло в себе, отказаться от собственной воли и воспринять предание, чтобы изобразился в нас Христос. «Я несу послушание, чтобы родиться». Послушание необходимо также и потому, что существует опасность заблуждения. Об этом пишет Авва Дорофей. «Нет ничего несчастнее, нет ничего соблазнительнее, как не иметь руководителя на пути Божьем». Тот же Отец, толкуя место из притчи Соломоновой, «те, кто не имеет руководителя, падают, как листья». Говорит, что лист сперва зеленый и цветущий, позднее засыхает и падает. Будучи пренебрегаем и попираем, то же происходит и с не имеющими духовника. Он быстро чахнет и попадает во власть врагов. Лист поначалу зеленый, свежий, радующий глаз, постепенно сохнет и падает, и, наконец, презирается и топчется ногами. Так и человек, неуправляемый никем. Сперва он имеет ревность к посту, бдению, безмолвию, послушанию и прочим добродетелям. Затем мало-помалу, когда ревность его гаснет и не имеет он руководителя для себя, который бы сдерживал и поддерживал эту ревность, он незаметно засыхает и падает, и в конце концов попадает во власть врагов, и делают они над ним, что хотят. Митрополит Ерофей Влахос. Многоопытные подвижники духа, старцы, по необходимости становятся духовными учителями и поводырями христиан, которые приходят к ним или из интереса, или, будучи движимы более глубокими духовными потребностями, к ним обращают они свои вопросы, касающиеся основных духовных проблем. Отвечают старцы обычно коротко, сжато порой изречениями. Речь их не имеет ничего общего с речью мыслителей, поскольку не является результатом интеллектуальной работы, но есть слова выстраданные, зрелые, искренние, сильные, безыскусные, которые проникают в самую глубину души вопрошающего. Говоря языком простым, лишенным сложных риторических построений, они открывают утаенные сокровища духовной жизни, и все, что исходит из их уст, всегда своевременно и актуально. Они — маяки, плавающим в мятежном и мутном море заблуждений. Старцы, обладая даром прозорливости, проникают в души собеседников, так что ответы их соответствуют действительным нуждам последних. Цель слова старца — назидание вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И ничего не отвечает старец, если вопрошающий видит, чем старец занят в данный момент, и может поучиться от примера его поведения. Когда некогда один брат попросил Авву Сесоя: «Скажи мне слово», тот ответил: «Что ты вынуждаешь меня празднословить? Вот, что видишь, делай». Слово старца всегда жизненно. Оно исполнено любви, как это и видим в предании церковном. Когда старцы признаются, что давать и принимать было в любовь. Если мирянин впервые приблизится к повседневной жизни святогорцев, то будет удивлен, видя, что между собой они говорят о видениях, снах, пророчествах, чудесах, как о самых обычных вещах. Например, они станут рассказывать о чудесных исцелениях, говорящих змеях, ангелах, святых или бесах, как о принимающих реальное участие в житейских событиях. Вы сразу почувствуете, что за этими часто простыми и даже простецкими разговорами стоит некое переживание, влекущая невидимая сила, нечто совершенно иное, некая сокровенная сущность, которая составляет жизнь таинства. Мирской человек с трудом принимает это. Но святогорцы обладают чувством этих реальностей, существующих как бы невидимо. Вкушение небесного жизненного опыта в высшей степени присуще обитателям Святой Горы. Монах живет, видя насквозь и предвидя невидимое. у него сердце пророка. И святогорская жизнь неразрывно связана с даром пророчества. Она выходит и разносится в сегодняшнем мире, приносящим жертвы и поклоняющимся им, как пронзительный пророческий крик. Итак, святогорцы представляют собой одно пророческое собрание, голос которого слышен также и в миру, свидетельствуя о явлении вечной жизни, желании святых, стенаниях преподобных о том, что приблизилось Царство Небесное, которые силою берется, приблизились дни родиться Духу Спасения. Это причина, по которой миряне всегда с радостью и ожиданием, несмотря на все возникающие соблазны, принимали святогорских духовников и старцев, лелея тайные надежды, в которых не разочаровывались. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Старец Тихон, в миру Тимофея Глинков, один из последних русских афонских старцев, который родился в 1884 году в Сибири, в деревне Новомихайловка. Родители его были глубоко верующими людьми, и сына своего воспитали в вере и благочестии. С детства Тимофею нравилось посещать монастыри и поклоняться святыням. Господь внушил ему тягу к монашеству. Юноша с нетерпением ждал родительского благословения, чтобы оставить этот грешный мир и пойти взыскать горнего. Когда Тимофею исполнилось 17 лет, родители благословили его на совершение паломничества по святым местам, и за 3 года юноша обошел более 200 обителей. За благословение родителей он решил посетить святую землю Синай и святую Афонскую гору. И, достигнув Синайской горы, Тимофей задержался там на 2 месяца, а затем отправился в святой град Иерусалим. Некоторое время он подвязался недалеко от реки Иордан. Как не радовала его красота древней Палестины, он не мог обрести там желанной тишины, и потому решил ехать на Афон. Монашескую жизнь на Афоне Тимофей начал в русской келье Белозерка, где через год стал монахом и, получив в постриге новое имя в честь святителя Тихона Задонского, подвязался в течение 5 лет, навыкая послушанию и молитве и учась умному деланию у благодатных отцов, желая совершенно уединиться, чтобы пребывать только с Богом в подвижнических трудах. Отец Тихон перешел в суровую пустыню, в место, называемое Каруля, где 15 лет прожил в пещере. Пот его был воистину великим. Питался он только сухарями, и то раз в 3 дня, а нередко и раз в неделю. По ночам клал более 600 земных поклонов. Рукоделием его было плетение четок, за которые он потом и выменивал для себя сухари. Его пещера находилась у подножия той самой горы, где была келья святого Георгия. Там подвязался один богомудрый старец, который и стал для Тихона духовным учителем. Этот старец давал ему читать книги святых отцов, и за годы подвижничества на Каруле отец Тихон перечитал много трудов великих отцов церкви. Святые отцы вдохнули в отца Тихона огненное желание ангельского жития, и он воистину подражал им. Молитва у него не прекращалась ни днем, ни ночью. После Каруля отец Тихон поселился на Капсале, недалеко от греческого монастыря Ставр-Никита. там, в крестовоздвиженской келье, доживал последние дни один болящий монах. К нему и перебрался отец Тихон, чем немало утешил больного. Когда же этот подвижник скончался, келья досталась отцу Тихону. В уединении он стал подвизаться еще строже, приобретая еще большую благодать и просвещение от Господа. Но не может, по слову Святого Евангелия, укрыться светильник под спудом. И вот многие, узнав об этом святом муже, стали прибегать к нему за духовной помощью. Некоторые из отцов стали упрашивать старца принять священство, чтобы в таинстве покаяния врачевать всех, кто нуждается в Божьей милости. Было тогда и видение старцу от Господа, будто находится он в церкви в пасхальную ночь и с великой радостью поет канон Святой Пасхи. На следующее утро пришел духовник из монастыря Ставра Никита и пригласил его в монастырь для рукоположения. Старец принял благословение всех как бы из рук самого Господа и был рукоположен во священника. Служба в церкви была для отца Тихона блаженством, и литургию он любил больше всего. Когда заканчивалась литургия, он как бы возвращался из иного мира и удивлялся, что прошло так много времени. Постоянным деланием его были молитва и бдение, пост и поклоны не только за себя, но и за всех живущих и умерших. И когда совсем уже состарился отец Тихон и не мог даже сам подниматься после поклона, то приспособил для этого привязанную им к потолку толстую веревку. И так он не оставлял своего повседневного правила поклоняться Богу и за все благодарить Его. Память о смерти всегда была спутницей отца Тихона, и готовился он к ней всю свою жизнь, и могилу себе выкопал, и заранее сделал крест, и написал на нем «Грешный Тихон, иеромонах, 60 лет на святой горе Афон. Слава тебе, Боже!» Старец Тихон очень любил своих духовных детей, среди которых был и отец Паисий из Непилис, Святогорец, и хотел, чтобы они жили поблизости. И вот, по слову старца, отец Паисий перебрался к нему. Уже в самом начале 1968 года старец стал предчувствовать скорую смерть и постоянно говорил об этом. Силы постепенно покидали его, и после праздника Успения Богоматери он совсем занемог, слег и больше не вставал. В эти дни он не мог уже ничего кушать и пил одну только воду, и, несмотря на это, не желал, чтобы кто-то был постоянно близ него, ибо не хотел прерывать непрестанную молитвенную беседу с Богом. Когда же приблизилась последняя неделя его земной жизни, вспоминает отец Паисий: «Он благословил меня остаться с ним в келье и отпускал ненадолго, чтобы и я мог молиться один в соседней комнатке. Будучи совершенным аскетом, старец совсем не привык, чтобы кто-то служил ему, и потому был особенно благодарен даже за мою, можно сказать, ничтожную помощь, которую я мог тогда оказать ему. И в один из этих уже последних дней для него вышел я из кельи», продолжает свое повествование отец Паисий, «чтобы принести ему немного воды. Когда же я вернулся и вошел снова в его келью, он посмотрел на меня с недоумением и, как бы не узнавая меня, вдруг спросил: „Ты кто, святой Сергий?“ „Нет, отче, я монах Паисий“. „А, здесь сейчас дитя мое была Богоматерь со святым Сергием и преподобным Серафимом. Куда они ушли?“ Тогда я понял, что происходит нечто необычное, и старец сподобился посещению небожителей и спросил у него: „Что же тебе сказала Богородица? Пройдет праздник ее Рождества, и уже после него она придет и возьмет меня к себе“. был как раз вечер 7 сентября 1968 года, то есть 20 сентября по новому стилю, предпраздство Рождества Пресвятой Богородицы. И ровно через 3 дня, 10 числа, он упокоился в Господе. На праздник Рождества старец сказал мне: «Завтра я умру, и хочу, чтобы ты похоронил меня. И вот я желаю теперь благословить тебя». Вот весь тот вечер, в продолжении 3 часов, старец держал руки свои на голове моей и непрестанно благословлял и целовал меня с великой любовью, ибо отходил от земли уже навсегда. «Сладкое чадо мое», — говорил он, — «мы будем иметь драгоценную любовь с тобою навеки, ибо ты будешь молиться обо мне здесь на земле, а я о тебе там на небе. Верю я, что Господь помилует меня грешного, ибо 60 лет я пробыл здесь монахом и непрестанно умолял его: Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Теперь я буду у Господа в раю», — продолжал сокровенную речь свою короткий старец, — «ид, а ты молись обо мне, и я каждый год буду приходить и видеть тебя. И если ты останешься жить в моей келье, я буду очень рад. Но пусть все будет как Богу угодно, чадо мое. Вот видишь, я имею для тебя здесь провизии на целых 3 года, и мне показал на лежащие у него консервы 6 легких коробочек с сардинами и 4 других коробочки с кальмарами, которые принес ему давным-давно кто-то из посетителей, и которые так и остались у него нетронутыми. Для меня, замечает отец Паисий, этих консервов хватило бы только на неделю». Эти последние 10 дней, продолжал свой рассказ, замечает отец Паисий, были самым драгоценным даром, которым тогда Бог удостоил меня, ибо я сподобился быть рядом со столь великим мужем и видеть праведную кончину его. И что поразило меня больше всего, так это то, что старец, оказывается, уже заранее заготовил письма ко всем знакомым ему епископам, чтобы они обязательно поминали его после смерти. Тело же свое отец Тихон повелел оставить в земле и не вынимать останки его из могилы, как это принято делать на Афоне через 3 года после смерти, а похоронив, оставить их лежать так уже до второго пришествия Господня. Конечно, только один Бог ведает, и только Он один и может оценить духовный подвиг и уровень каждого из святых, ибо святые не могут, да и не желали никогда сами оценить себя, так как они научились видеть только свои грехи, а не свою праведность. И никогда они не искали и не желали человеческих похвал и тем более земной славы. Они, эти святые, видны для нас лишь во внешних их добродетелях, о которых мы и можем только писать. А может быть, только по любви к нам, грешным, и ради духовной нашей пользы Господь подвигает их приоткрыть нам нечто, чтобы и мы подвиглись на борьбу с грехом, чтобы и мы вожелали той нетленной красоты, которой они стали обладателями уже здесь, на этой земле. Я думаю, замечает отец Паисий, что отец Тихон не должен огорчиться на меня за попытку обрисовать его духовный облик, как это случилось с преподобным старцем Силуаном, о жизни которого с такой любовью и с такой мудростью поведал его ученик, ныне почивший схиархимандрит Сафроний. Ибо блаженный отец Силуан, после того, как вышла первая книга его жизни, изданная тогда в Париже, явился отцу Тихону и сказал: «Этот благословенный отец Сафроний сделал меня известным, чего я совсем не желал. И поскольку сами святые избегали человеческой славы, их прославляет сам Господь теперь. Да пребудут благословения отца Тихона и молитвы всех святых со всеми нами. Аминь». Геронда, каким образом человек может постоянно видеть себя грешным? Человек может видеть себя грешным, если он испытывает себя со вниманием. Чем с большим вниманием испытывает себя человек, тем более грешным он себя видит, говорит блаженный памяти старец Паисий Святогорец в одной из своих бесед. А как может заниматься таким деланием тот, кто обременен множеством забот? Хорошо, если в течение дня такой человек хоть сколько-то времени отводит на Иисусу молитву, а также имеет определенный час для подсчета своих духовных прибылей и убытков. Поглядите, хозяин бакалейной лавки считает свои деньги каждый день, ведь не следя за своей прибылью и долгами, он разорится, а его посадят в долговую яму. Геронда, но некоторые люди не знают, что им говорить на исповеди. Почему? Это показывает, что они не занимаются тонкой работой над собой. Если мы не занимаемся тонкой работой, то не замечаем за собой даже грубых погрешностей. Нам нужно очистить очи нашей души. Слепой человек не видит ничего. Человек одноглазый что-то уже видит, однако лучше других видит тот, у кого есть оба глаза, и они здоровы. Ну, а уж если у такого человека есть под рукой и телескоп с микроскопом, то он будет видеть очень четко и то, что находится далеко-далеко, и то, что находится очень близко. К примеру, небольшую резную иконку я могу закончить в 3 дня, однако, оставив ее полежать несколько дней, и потом, снова взяв ее в руки, я найду в ней много недостатков. Над одной иконкой я могу работать и неделю, и месяц, и 2 года. А если захочу, то могу работать над ней и 5 лет. Однако в этом случае я должен буду работать с увеличительным стеклом. Я хочу сказать, что духовное делание тоже не имеет конца. Чем больше человек духовно преуспевает, тем чище становятся очи его души. И тогда постепенно он видит свои грехи все большими и большими. Таким образом, человек смиряется, и к нему приходит благодать Божия. Святые, говорившие «я окаянный грешник», верили в это, потому что очи их души превратились в духовные микроскопы. Чем более они преуспевали, тем более мощный духовный микроскоп приобретали, и таким образом видели себя большими грешниками. Вот, например, сейчас невооруженным глазом я смотрю на мою руку, и она кажется мне красивой. Однако, если я посмотрю на нее через увеличительное стекло, то вот эти волосики, которые сейчас еле видны, представятся целые кипарисовые рощи. «Брат ты мой, удивлюсь я, это что же, выходит, я троглодит, совершая над собой такое духовное делание? Вы возгнушаетесь своим ветхим человеком. Наш ветхий человек — это живущий в нас злобный квартиросъемщик. Для того, чтобы он ушел, мы должны разрушить его жилище и начать возводить новое здание, строить нового человека». Блаженной памяти старец Паисий Святогорец.
Thank you.
Человек, что творишь? Неразумный губишь время свое спасительное непрестанно, всю жизнь телу своему угождаешь. Что получить хочешь от плоти? Тогда ли начнешь трудиться ради спасения своего? Тогда ли начнешь совершать добрые дела и соблюдать святые заповеди Христовы и повеления Его, когда смертная кончина застигнет тебя неподготовленным? Пока есть время совершать добрые дела, не совершаешь, не беспокоишься, не терпишь и не трудишься. Что собираешься говорить и делать, окаянный и неразумный, когда смерть, придя, захватит тебя неподготовленным и несовершенным? О, как начнешь терзаться тогда, плача, сетуя и рыдая горько? Не львиным ли рыком захочешь заревать или заревить, или как другой какой-нибудь зверь? От великих бед и печали, огорчений, болезней душевных и сердечных, скрежеща зубами, бия себя руками и тоскуя при кончине своей, думая и говоря, соблазнился я, окаянный, спасительное время жизни моей, отпущенное для мне для труда, покаяния и спасения, погубил леностью и небрежением и различными погибельными делами, сливаясь с малодушными людьми и мирянами, и водя себя мало-помалу разными делами и заботами. Не начнет ли сердце твое тогда рыдать безутешно, разрываясь на части? Берегись, окаянный, уже не жить тебе столько времени, сколько жил. Не можешь себе найти другого времени на труды и покаяние и прибавить или купить, или выбросить у любимых друзей ни за золото, ни за серебро, ни за драгоценные камни, ни за чистый жемчуг. Что будешь делать, окаянный и неразумный, когда обнаружишь себя по левую сторону от Бога, осужденным вместе с грешниками на муку, жестокую и нескончаемую? Кто поможет тебе из суетных людей? Открыто и известно, что и весь мир не сможет тебе помочь. Увы, горе твоей глупости, неразумный, ибо если погубит человек золото или серебро или иные ценные вещи – всего, то может приобрести другие вместо них. Если же погубит человек спасительное время жизни своей, то не сумеет вместо него приобрести другое. Если бы даже давал богатство всего мира в обмен на душу свою, на время жизни своей и на спасение, то не сумел бы их получить. Спасаемая твоя душа дороже для тебя всего мира и выше всех ценностей мира сего. И погубив ее, ничто невозможно дать взамен. Ничто в нынешнем веке не сравнится с ней из мира сего. Закрой глаза твои на все видимое в веке нынешнем и прозри глазами ума на будущее. Поработи тело свое в веке нынешнем, чтобы освободить душу свою в будущем веке. Подвергнись всем страданиям и скорбям в веке нынешнем, чтобы в будущем веке исполниться радости и веселье. Не давай покоя телу своему в жизни этой, ибо плоть в покое буйствует. Священноинок Дорофей. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 29 по Пятидесятнице, недели святых праотец. Приближаясь к воспоминанию великого и спасительного события Рождества Христова, Церковь с благоговением вспоминает предков Спасителя по плоти, от которых Он произошел как Бога-человек. За 2 недели перед этим праздником церковь совершает память святых праотец, и день памяти их называют неделю святых праотец. В неделю святых праотец церковь вспоминает всех ветхозаветных святых патриархов, то есть родоначальников народа Божия, живших до закона, данного на Синае, и под законом от Адама до Иосифа, обрученника Пресвятой Девы. Вспоминает также пророков и всех ветхозаветных святых, оправдавшихся верою в грядущего Мессию. Прославляя святых праотцев, церковь говорит: «Приидите, да восхвалим собор праотцев Адама, праотца Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака и Иакова по законе Моисея и Аарона, Иисуса Навина, Самуила и Давида. С ними же Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила и 12 пророков, вкупе Илию, Елисея, Захарию и Крестителя и прочих, провидевших и проповедавших, что Христос есть жизнь и воскресение рода нашего». Итак, Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16 по 24, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. «Прошу тебя, извини меня», — так отвечали все званые на вечерю. Какая нечувствительность! Если бы человек убогий людей неизвестных приглашал к своей трапезе, такой отказ не был бы удивлен. Владыка дома, отец семейства, зовет уже званных, зовет детей своих, зовет на вечерю велию. «Какая же причина удерживает вас, рабы непокорные? Я купил землю, я купил 5 пар валов». Они отвечают: «Но или забыли вы, чей это дар, чье благословение? Ищите прежде Царствие Божие сей великой вечери, и гораздо более, нежели земля и валы ваши приложатся вам. Притом не говорит уже: „Ищите, избавляя нас от трудов всего“, но: „Идите, ибо уже все готово“. Не идут». Вот горькие плоды неверия. Сердце, не имущее веры, не только трудностей в подвиге Иисуса Христа, но и самых благ его страшится и, подобно преступнику, подозревает самого Отца Небесного. Одна вера приводит нас к Богу. Если мы истинно верны, то не только земля, валы, жена, но и весь мир, ни ангелы, ни настоящие, ни грядущие, не возмогут разлучить нас от Бога. Святые все послушествовании бывшей верою. Эта вера гремела в устах пророков, пронесла проповедь апостолов до концу вселенной, озолотила уста пастырей церкви, в исповедниках и мучениках победила весь мир, наконец и до наших сердец достигла. Теперь посмотрим, эта столь живая вера жива ли в нас. А чтобы узнать это, открой нам, сосуде избранный Божественный Павел, ту веру. В ней же свидетельствование быше древней веры начинает он: «Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Мы приносим ли жертву? И какую? О, сколь часто дух наш в надмении возносится выше небес, в грубых удовольствиях плоти не сходит даже до ада. Сколь часто лазари в язвах от глада, от жажды умирают пред вратами богатых. Сколь часто мы равнодушно слышим стоны больного, всех, кроме сердец наших, воплями своими пронзающие человека неимом. Верую, Сара не по времени возраста родила, а наша неплодная душа не только паче времени возраста, но и во время благоприятные, во дни спасения не приносит плодов покаяния и дел благих». Да, и возможно ли ждать плоду веры, когда есть из нас такие, кои едва ли получили и зерно ее? Как можно искать ее в делах, когда часто не даем ей места в уме? Есть в наш век довольно таких, кои сами не желают и других учат ничему не верить, несмысленны. Или не знают они, сколь нужна вера в делах, даже видимых и естественных. Стало ли бы земледелец сеять, когда не знал бы, что земля возвратит сторицею? Кто бы стал плавать по морю, когда не верил бы кораблю и кормчему? Кто бы мог излечиться от болезни, не имея доверенности ко врачу? Итак, если требует веры от нас земля, вода, воздух, ближний наш, для нашего же блага, то для чего мы отказываем Богу? Вы имеете ближних, друзей, не видя сердца их, им верите. Для чего же Бога лишаете того удовольствия, в котором не отказываете людям во всем вам подобным? Чем Он заслужил такую недоверчивость? Вы слышали в читанном ныне Евангелии о суде Его над зваными отрекшимся. «Глаголю бы вам, — сказал Он, — что никто из тех званых не вкусит моего ужина». Подивитесь теперь особенно Его любви к нам. Мы многократно отрицались идти на вечерю к Нему, и Он доселе гласом Церкви не пристает звать нас: «Грядите». Все наступают дни покаяния, совлечемся же греху, станем на месте свять чистыми, примем дух веры. Это есть одеяние брачное. Потом приступим к сей трапезе вкусить вечерь Господней, приобщимся к крови заветной и Агнцу Божию. Приняв сея на пути живота вечного, поспешим на ту вечер велию, где благо, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Поспешим, не умедлим, и во взаимное уверение сердцем и устами скажем друг другу. Аминь. Святитель Филарет Московский. Христос говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я упокою вас». То есть дам вам все, дам любовь. Встретитесь вы, люди Божии, лицом к лицу, не так, как на земле, туманно друг друга видя, не понимая друг друга, недоумевая ранее один другого. Станете в Царстве Божьем, и все будет прозрачно. И понимание ума, и видение сердца, и стремление воли, и любовь. Все будет как хрусталь ясно, а мы отвечаем: «Нет, Господи, на это будет свое время, дай исчерпать землю, на которой мы живем». И черпаем, и живем, и кончается тем, что по Слову Божию, дав нам все, что она только могла дать, земля обратно берет все, что она сама дала и что Господь дал. Ты — земля, и в землю отойдешь. И тогда купленное поле оказывается могильным полем. Тогда труд, который оторвал нас от Бога, от живых отношений с людьми, от живого общения с Богом, рассеивается даже и в памяти людей. Тогда и земная любовь, которая казалась такой великой, предстанет нам в вечности узкой тюремной кельи. И ради всего этого мы сказали Богу: «Нет, не Тебя, Господи, а землю, труд, земную любовь мы хотим пережить до конца». Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает, не потому, что Он мало кого находит достойным себя, а потому, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы поступиться клочком земли, часом труда, мгновением ласки. Много призванных, то есть все мы призваны, но кто же из нас отзовется? Достаточно на любовь ответить любовью, чтобы войти в пир вечности, в жизнь вечную. Неужели мы не ответим на Божью любовь одним лишь словом «люблю Тебя, Господи»? Аминь. Ну вот, дорогие наши радиослушатели, мы, можно сказать, в преддверии нового, очередного 2026 года, незаметно ускользнул буквально от нас 2025 год, и мы стоим на пороге новолетия. Всего лишь через пару дней вновь открываются врата времени, и встает перед нашим взором наступающий Новый год, говорит митрополит Антоний Сурожский. И мы всегда заканчиваем Старый год именно этими удивительными словами, назиданиями, которые дает нам этот великий святитель. Через эти врата времени видим грядущее Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать. И Рождеством Христовым в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью своей всему творному. Время и вечность. Время и вечность пронизывать друг друга. И сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются в единый поток жизни и спасения. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во время. И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многое мы не сумели совершить в течение этого года по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем, как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя этой любви. В старой сказке говорится, как спросили мудреца некого, какое самое важное время в жизни, кто самый значительный человек в твоей жизни, и какой поступок всего важнее совершить. И ответ был таков: самое важное время в жизни — это теперешнее мгновение, потому что прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самый значительный человек в твоей жизни — это тот, который сейчас перед тобой и которым ты можешь сделать добро или зло. И самое важное дело в жизни — в это мгновение этому человеку дать все, что может быть ему дано. Вступим в Новый год с этим чувством ответственности и вдохновения. Вступим в этот Новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается, в нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божией. Будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе. И в преддверии Нового года мне хочется повторить слова, сказанные в начале войны королем Георгом VI своему народу. «Спросил я стража, который стоял у двери Нового года, дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно в неизвестное». И он мне сказал: «Вложи руку твою в руку Божию. Это будет для тебя лучше, нежели свет и вернее известного пути. Истинный путь — это путь единения со Христом в молитве и таинствах. Это путь, на котором мы говорим: «Пусть будет Твоя воля, Господи, а не моя». Даже тогда, когда перед нами чаша страданий и смерти, этот путь — сам Христос, который есть также и истина, который есть не что-то, а некто, и жизнь, которая есть тоже некто. Сам Бог — живой, жизнь наша, кого мы и должны проповедовать. И это ты сможешь совершить только тогда, когда ни на какие человеческие силы, ни на крепость молодых сил, ни на ум, ни на чуткость сердца, ни на знание, ни на что не будешь надеяться, как только на то, что сила Божия в немощи совершается, на то, что если мы отдаем себя гибко, в слабости и немощи, в руку того, кто содержит весь мир и созидает всю тварь, тогда всякое дело совершится. Ну вот, дорогие радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю, а это уже будет новый 2026 год. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти уходящие дни старого 2025 и порога нового 2026 года. Аминь.